Здравствуйте, дорогие мои! А сегодня самое время поговорить о зен-буддизме. Много веков Восток оставался для Запада экзотической загадкой, разгадывать которую, впрочем, никто, в общем-то, и не собирался. Бывало, что с Востока приезжали духовные учителя, иногда даже очень достойные, такие, как с вами Вивекананда или Хазрат Инаят Хан. Но как бы им все ни аплодировали, их все равно воспринимали как выходцев из другой вселенной. С незапамятных времен Запад был уверен в своем абсолютном превосходстве и взирал на весь остальной мир, как на невежественных дикарей. И всерьез учиться чему-то у Востока, конечно, никому не могло и в голову прийти. Однако после двух мировых войн западной самоуверенности сильно поубавилась. Вот тут-то на восточном горизонте и появились первые ласточки зен-буддизма. Хотя французские сюрреалисты увлекались текстами зен еще в начале 20 века, по-настоящему зен пошел в гору только в 50-х годах. Но пошел в гору действительно по-настоящему, по-американски. Битники стали с похмелья медитировать, джазмены начали модальные путешествия на восток, появились серьезные книги Дейтара Судзуки и Алана Уотса, вскоре начали открываться зен-монастыри. В общем, все пошло. Сейчас только в Соединенных Штатах насчитывается несколько миллионов буддистов. Вот до чего довел зен. Но что же такое зен? Рассказывают, что однажды Будда вышел к ученикам, собравшимся в ожидании очередных наставлений. Будда же, однако, ничего говорить не стал, а только поднял перед собой цветок. Ученики задумались. И только Махакашьяпа едва заметно улыбнулся. Будда заметил улыбку, понял, что Махакашьяпа уловил намек и сказал: «Существует особая передача, которую нельзя передать словами. Ее-то я и поручаю Махакашьяпе». Говорят, что из этой цветочной проповеди и происходит весь зен-буддизм. Говоря по-ученому, зен — это японская версия китайского чань-буддизма. А чань принес в Китай монах-переводчик Бодхидхарма в VI веке. Собственно, буддизм как таковой появился в Китае значительно раньше. Но, придя в Китай, Бодхидхарма с огорчением заметил, что тамошний буддизм следует букве учения, совершенно потеряв свою суть. И понес свою правду людям. Но правда у него была суровой. Однажды Бодхидхарму, как видного заграничного учителя, пригласили к императору Ву из Лианга. А император Ву был известен своим интересом к буддизму, который вообще-то в Китае не очень жаловали, и тратил большое количество общественных фондов, строя буддийские монастыри. Но император поинтересовался, как ему зачтется помощь буддизму. Бодхидхарма ответил: «Да никак. Твоему просветлению это никак не поможет». Тогда не ожидавший этого император спросил: «Так в чем же тогда правда учения?» Бодхидхарма честно сказал: «Сплошная пустота и ничего святого». Тогда император спросил: «Так кто же тогда стоит передо мной?» «Не знаю», — сказал Бодхидхарма и вышел вон. После чего уселся в пещере, лицом к стене, и провел в созерцании этой стены довольно много лет. Несмотря на некоторую нелюдимость патриарха, у него появились ученики, с которых и начался чань-буддизм. Возможно, что у вас, как и у достойного императора Ву, тоже возникнет вопрос: так о чем же здесь речь? Кто-то из классиков сказал про зен так: зен — это особое учение, без писаний, за пределами слов, указывающее на самую суть сознания человека. Это взгляд в свою собственную природу, достижение просветления. Мастера зен-буддизма не пытались следовать за Буддой. Они хотели быть его напарниками и друзьями, оказаться в том же положении, что и он. Про зен глупо что-либо говорить, потому что, как только скажешь, это сразу перестает быть зеном. Но если перестать пытаться все обозначить словами, то постепенно наши мысли успокаиваются. И вот тут-то вдруг мы и видим истину. Один монах спросил мастера Наксена: «В Писании сказано, что все на свете имеет природу Будды. А у меня есть природа Будды?» «Нет», — сказал Наксен. «Деревья, реки, горы имеют природу Будды? Продолжал спрашивать монах. Да. Но если все живое на свете имеет природу Будды, почему я ее не имею? Потому что ты спрашиваешь. Человек — мыслящее существо, но вершин он достигает, если не рассчитывает и не размышляет. Если это удается, человек и думает, и не думает. Он думает, как дождь, падающий с неба. Он думает, как волны, носящиеся по морю. Он думает, как звезды, освещающие ночное небо. Как листья, которые распускаются под теплым весенним ветром. На самом деле, это он сам и есть. И дождь, и море, и звезды, и лист. Так сказал автор множества книг по зену Дайсетсу Тайтара Судзуки. Но если эти слова кажутся чересчур поэтичными и малоприменимыми к жизни, можно сказать по-другому. Мы привыкли мыслить готовыми концепциями. Как нас научили, так мы и видим мир. Но в каждом из нас есть сознание, единое со всей Вселенной. Как говорил апостол Павел, внутренний Христос. Вот это и называется сознанием Будды, Дзогченом или попросту единением с Богом. Великий мистик, мейстер Экхарт, сказал когда-то, «Бог к нам близок, но мы далеки. Бог внутри, но мы снаружи. Бог в нас дома, но мы чужие». А мы стали чужими Богу, потому что все время придумываем, что Он не здесь, что мы отдельны от Него. Вот перестать придумывать — это и есть дзен. Басё сказал, дзен — это ежедневное сознание. Спать, когда устал. Есть, когда проголодался. Казалось бы, в чем тут-то сложность? Но в том-то все и дело, что мы не просто спим и не просто едим. Наша голова все время занята разными мыслями. Мы то в прошлом, то в будущем. Едим и не чувствуем вкуса, спим и не отдыхаем. Мы всегда не здесь, а там, где наши мысли. А мысли всегда где-то не здесь. Но ведь не зря сказано, наша обязанность — не приобретать, а быть. Цель дзен — научить человека всегда стопроцентно присутствовать здесь и сейчас. Как говорят, если ты весь сейчас, то ты в вечности. Вот что такое ежедневное сознание, о котором говорит Басё. А то даже неудобно получается. Господь сотворил для нас целый мир, а мы то пишем смс-ки, то мысленно разбираемся с проблемами, то мечтаем, ох, как было бы хорошо, если... А мира-то и не видим. Увидеть его — это и есть самое большое чудо. Такое большое, что все другие чудеса рядом с этим — ничего не значащая мелочь. Когда мастер Банкей проповедовал в храме Рюмон, туда пришел жрец из соседнего храма, которому было завидно, что слушать Банкея приходит так много народу. Он решил развернуть дебаты с мастером. «А вот основатель нашей традиции, — сказал он, — владел такой чудодейственной силой, что стоял на одном берегу с кистью в руке и рисовал по воздуху. А на листе бумаги, который держал его помощник на другом берегу, появлялось имя Амида Будды. Вот ты способен совершить такое?» Банкей спокойно ответил. «Такие чудеса обычно совершают лисы. Это не в стиле дзен. Мое чудо в другом. Когда я голоден, я ем. Когда хочу пить, пью». Дзен появился в Японии в XII веке и во многом определил культуру всей страны. Нет ни одной грани жизни, которой бы он не коснулся. Кодекс самураев, чайные церемонии, архитектура, живопись, музыка — в основе всей жизни Японии лежит дзен. И так сильно им все пронизано, что за восточной экзотикой не видно его сути, а суть не имеет ни малейшего отношения ни к востоку, ни к западу. И если отбросить весь внешний антураж дзен, его историю, эстетику, концепции, останется только одно — зазен, сидячий дзен, искусство сидеть. Вот этому и учат в монастырях. Сидеть — успокаивая свои обезьяньи мысли. Стоп, а зачем сидеть? В писаниях дзен для обозначения сознания часто используют образ грязной мутной воды. И вот зазен — это попытка успокоить мутный вихрь, дать мыслям улечься, чтобы осталась только чистая вода сознания. Вот для этого монахи и сидят. И если вы думаете, что сидеть по много часов в день, концентрируя свое сознание, легко — то вы ошибаетесь. Это чертовски тяжелый труд. Но порой он приводит к результату. А еще в некоторых направлениях зен-буддизма в качестве подмоги в сидении используют загадки, именуемые иначе коан. Учитель задает ученику загадку, и пока тот ее не разгадает, никакого движения вперед не будет. Но подвох здесь в том, что загадку коан невозможно разгадать. Единственный путь справиться с ней — это отбросить бытовое логическое мышление. Один из самых известных коанов называется «Хлопок одной руки». «Все знают, как звучит хлопок двух ладоней», — говорит учитель. «Покажи мне, как звучит хлопок одной руки». И вот ученик начинает думать. Он может думать неделю, месяц, годы. Думать, пока ему не покажется, что он сходит с ума. Думать, пока не выключится логическое сознание, говорящее, что для хлопка нужны две руки. Думать, пока учитель не признает его понимание правильным. Задача и вправду непростая. Логикой коан не одолеть. Но долгие размышления над ним могут устроить короткое замыкание бытовой логики. И тогда ученик вдруг видит, что разгадывать было нечего. Во многих религиях, да, собственно, почти во всех, исполнение ритуала и соблюдение заповедей и законов уже считается духовной жизнью. Но путь дзен совсем другой. Дзен основан только на личном опыте. И это не означает, что последователи пути дзен презирают ритуал. Да нет. Просто ритуал здесь является не способом богослужения, а всего лишь средством совершенствования сознания. Мастер Кубота Цзуин сказал однажды: «Дзен начинается с веры, а заканчивается непосредственно опытом». Поэтому дзен и не занимается попытками привлечь к себе новых последователей. Напротив, зачастую даже старается оттолкнуть различных искателей духовного пути. Но раз уж ты пришел, то держись. Новичкам предлагают не верить на слово, а попробовать дзен на своей шкуре, а потом уже на основании собственного опыта судить о том, насколько это учение им подходит. Но методы добиться просветления часто бывают весьма болезненными. Учитель может огреть тебя палкой или дать деревянным сандалиям по голове, а все с одной целью — на мгновение прервать твой внутренний нудеж, ошеломить, огорошить, чтобы хотя бы на одно мгновение ты увидел действительность не через призму собственных мыслей, а так, как она есть. Ну и, конечно, можно спросить: ну, достигали они просветления, а толку-то? Кому пользу от этого дзена? Абсолютно резонный вопрос. Рассказывают, что учитель Касан был вызван на похороны какого-то вельможа. Вернувшись с похорон, он собрал учеников и сказал: «Находясь в окружении важных особ, я заметил, что нервничаю. Поскольку оказалось, что в миру я не такой, как у себя в уединенном храме, я не могу считать себя вашим учителем». После чего он ушел учиться к другому мастеру. Через 8 лет он вернулся к своим ученикам полностью просветленным. Говорят, что когда ты достигаешь в своей жизни сознания дзен, у тебя больше нет ни страха, ни сомнений. Происходящее вокруг более не вселяет в тебя тревогу. Ты больше не обманываешь себя. И поэтому адекватно реагируешь на происходящее. И ты скромно служишь людям, отмечая свое присутствие в мире добротой и любовью. А когда приходит время прощаться, наблюдаешь за этим, как будто смотришь, как с цветка падает лепесток. Как говорил Суен Шаку: «Мое сердце горит, как огонь, а глаза — как угли потухшего костра». А такие люди нужны. Вот они-то и есть основа, на которых все держится. Так что дзен — это не значит уйти из мира. Дзен значит вернуться в этот мир нормальным. А закончу я простой историей. Однажды мастер Банзан шел по рынку и услышал разговор между покупателем и продавцом. «Дай мне самый лучший кусок мяса, который у тебя есть», — сказал покупатель. А продавец ответил: «Все, что есть у меня в лавке, лучшее. У меня нет ни единого куска мяса, который не был бы самым лучшим». При этих словах Банзан обрел просветление. В нашем мире нет ничего, что не было бы единственным, неповторимым, самым лучшим. И совершенно не обязательно быть дзен-буддистом, чтобы обратить на это внимание. Однако, чтобы все время жить в присутствии Бога, с открытым сердцем и открытыми глазами, работы придется приложить не меньше, чем за многие годы сидения в монастыре. Но только тогда, когда мы все-таки к этому придем, наша жизнь начнется по-настоящему. Вот этого я и желаю нам с вами. Спасибо.